Глава 19. Парня звали Энрике Сабино. Он был коротышка, 5 футов 7 дюймов, а то и ниже, и тощий, руки, ноги тонкие, как палки, густые черные космы свисали на глаза. Если не считать паха, на всем его гладком смуглом теле не было ни волоска. Себастьян знал это, потому что мог видеть это самое тело во всей красе. Прежде чем привязать Энрике пластиковыми шнурами к старому, грязному, обмотанному для прочности изолентой офисному креслу, ребята Рона раздели его до костюма Адама. Себастьян не любил, когда Фрэнк раздевал людей перед допросом. Причиндалы у них скукоживались, и пленники частенько обделывались, иногда от страха и почти всегда, если за них брался Фрэнк. Он собаку съел на пытках и предпочитал с самого начала создавать нужную обстановку и подходящее настроение. «Голый человек чувствует себя уязвимым», — любил повторять он, — «и больше склонен говорить правду». У Энрике был однозначно правильный настрой. Низко наклонив голову, крепко зажмурившись, он трясся от ужаса, холода и собственных всхлипываний. Противный, жалкий скулёж эхом отражался от стен тесной гаражной коробки. Себастьян прекрасно знал, что означают эти звуки. «Меня здесь быть не должно. Я не хочу умирать. Ни сейчас, ни в таком месте». Себастьян стоял перед ним и изучал в свете фонарика подробное досье, которое составил на парнишку Фрэнк. Себастьян не спешил, в этом не было необходимости. Гараж забрали у владельца за долги, так что никто сюда не совался, а сигнализацию, установленную банком, Фрэнк отключил. Если парень начнет орать, ничего страшного, гараж находился на территории прогоревшего торгового центра. Фрэнк, как всегда, подготовился на отлично. Себастьян передал ему досье и сказал: «Мне нужна более интимная обстановка». Фрэнк не стал спорить. Он кивнул троим ребятам Рона, и они удалились через боковой выход в темноту. Дверь оглушительно хлопнула, и Энрике дернулся в кресле. Себастьян сел на жесткий пластиковый стул, который принесли сюда из каморки рядом со входом. Скрестил ноги, вздохнул. В воздухе повисло облачко пара. В гараже пахло машинным маслом, потом Энрике и дешевым одеколоном. «В досье, которое я сейчас прочел», — начал Себастьян, поплотнее запахивая теплую куртку и натягивая тонкие черные кожаные перчатки. «Говорится, что у тебя есть сын. Напомни, как его зовут, твоего парнишку?» Энрике что-то пробормотал сквозь всхлипывание. «Извини, не расслышал», — сказал Себастьян.
«Джонатан», — просипел Энрике, смаргивая слезы. — Его зовут Джонатан. Ему 4 будет в феврале.
— Прекрасный возраст. Себастьян посмотрел за спину Энрике на стену, увешанную полками и панелями со всевозможными запчастями и инструментами. — А как у тебя с твоей девушкой? С Кармеллой? Любишь ее?
— Люблю, — четко ответил Энрике. Всем сердцем.
Себастьян ему верил. Глаза у парня были налиты кровью и опухли от слез, но в них виднелось подлинное чувство. «Где познакомились? В старшей школе?»
«В средней», — ответил Энрике.
Себастьян поднял бровь. «Серьезно?» Энрике фыркнул, попытался вытереть нос и рот о голое плечо. Его руки были привязаны к подлокотникам кресла.
«Мы друг друга с детства знаем.
Выходит, любовь с первого взгляда?» Энрике кивнул, хлюпнул носом.
«У меня такое тоже было. Давно», — сказал Себастьян.
Он с коротким стоном поднялся со стула, в коленях щелкнуло и направился к стене с инструментами. «Такая любовь на дороге не валяется. Люди вроде меня... Если такая любовь им все же встретится, душу дьяволу продадут, лишь бы ее защитить, лишь бы сберечь ее». Себастьян снова подошел к Энрике и потянулся к его голове.
Парень вздрогнул, забился в своих путах и завопил. «Расслабься», — мягко сказал Себастьян, и грязной синей тряпкой, найденной на полке, вытер Энрике сопли. «Я видел ее фотографию в досье. Кармелла очень красивая. Не сомневаюсь, ты для нее луну с неба готов достать, так ведь? Для нее и для своего сына». Парень молчал. «Ты алкоголик?» — спросил Себастьян, бросая тряпку на пол. «Наркоман?»
«Нет, сэр, я чист, клянусь».
«Я тебя не осудить хочу, я сам не без греха. Алкоголик. Хотя, если говорить на чистоту, то я, наверное, еще и наркоман. Пусть даже никогда в жизни не закидывался ни коксом, ни чем посерьезнее, но если я попробую, даже сейчас, после стольких лет трезвости, я подсяду». Себастьян щелкнул пальцами. «Просто вот так, на раз-два». Себастьян пододвинул свой стул поближе к Энрике. «Я к чему веду? Я себя знаю. Знаю свою истинную природу. Другим мне никогда не стать. Это я усвоил во время реабилитации. Это, а еще, возможно, самый полезный жизненный урок о том, как важно быть ответственным». Энрике несколько раз сглотнул, шея его дернулась. «Никто не заставит меня пить или употреблять, Энрике. Я и только я решаю, брать мне в руки стакан или шприц. Конечно, можно винить людей, социальную среду, обстоятельства, развод, смерть, несчастный случай, всякое такое. Но если сесть и хорошенько подумать, ничего из этого не способно заставить меня пить или употреблять. Решение принимаю я. И это подводит нас с тобой к твоей нынешней ситуации». Себастьян отодвинул стул на несколько дюймов и наклонился вперед. Он чувствовал кислый душок из потных подмышек Энрике и запах его средства для волос. «В досье сказано, что ты работаешь на полную ставку в магазине Best Buy, продаешь какую-то электронику», — сказал Себастьян. «Кармелла работает официанткой в итальянском ресторане рядом с вашим домом. Я так понимаю, счета вам есть чем оплачивать. Ты не от безденежья взялся торговать кровяными пилюлями, верно?»
«Мой сын, он...»
Энрике запнулся. Нижняя челюсть у него затряслась, глаза вновь наполнились слезами. «Что с твоим сыном?»
«Ему нужна помощь. У него здоровье не в порядке».
«Что с ним?» Энрике не отвечал.
«Давай, выкладывай, я хочу знать».
«Нам кажется, у него аутизм. Мы почти на 100% уверены. Моя медстраховка — говна кусок. Врача, которому мы хотим показать сына, она не покроет. А врач этот дорогой, но лучший специалист в штате».
Себастьян, понимающе кивнул. «Значит, ты пытаешься подзаработать, чтобы помочь своему сыну, своей семье. Это достойно уважения. Думаю, на твоем месте я поступил бы так же. Я ценю твою откровенность, Энрике, поэтому отплачу тебе тем же. По правде сказать, ты мне без надобности. Человек, на которого ты работаешь, тот, кто дал тебе эти пилюли. Вот кто мне нужен». Энрике открыл рот, собираясь что-то сказать. Себастьян опередил его. «Перед тем, как ты ответишь, позволь разъяснить тебе ситуацию, раз уж с тобой такое в первый раз. У меня на тебя досье. Мои люди следили за тобой примерно неделю, и я кое-что о тебе знаю. Понимаешь, к чему я веду?»
«Да, сэр».
«Хорошо. Так вот, если ты ответишь мне правду, то будешь жить дальше со своей девушкой и со своим сыном. Свозишь его к тому специалисту, увидишь, как он вырастет, как добьется успеха. И если солжешь, ну тогда сам виноват. Если ты мне солжешь, то вынудишь открыть ту дверь позади тебя и позвать назад тех зверюк. И они будут делать с тобой всякое, пока я не получу нужную мне информацию. Все просто, да?»
«Да,
Спрашивайте меня, о чем хотите, сэр.
Начнем с легкого вопроса. Что в пилюлях?
Там внутри кровь носителя. Вроде бы от нее дико возбуждаешься и кончаешь.
Ты их пробовал?
Энрике помотал головой. Я их продаю ради приработков в ночных клубах.
А кто их тебе дал?
Джи-Джи.
Что означает?
Друг мой еще с детства. Джерри Гэмблс. Мы его зовем Джи-Джи.
Это имя в досье Фрэнка не значилось.
Ребята Рона пасли Энрике чуть больше недели. По их словам, парень с работы шел прямиком домой, к девушке и сыну. Но Фрэнк забрал у него телефон и сейчас наверняка колдовал над ним, вытягивая из аппарата все возможные сведения.
«Мы с Джи-Джи давно друг друга знаем. У нас секретов нет», — продолжал Энрике. «Я ему все рассказываю. Я ему рассказал про сына, и он мне сказал, что есть такая подработка, и я согласился».
«Сколько людей продают эти пилюли?»
«Я точного числа не знаю. Знаю только, что Джи-Джи их продает, и все. Он тоже по клубам ходит в центре».
«Ясно. Хорошо. Это была очень полезная информация. Ты знаешь, кто я такой?»
«Нет, сэр, не знаю».
«Энрике, посмотри на меня». Тот послушался, и Себастьян продолжил. «Что я говорил насчет вранья?»
«Я не знаю ни вас, ни другого парня».
«Какого другого парня?»
«Который рядом с вами стоял, у которого мой телефон».
«Фрэнка?»
«Я не знаю, как его зовут. И как вас зовут, не знаю. И как остальных зовут, не знаю. Когда я согласился продавать, Джи-Джи показал мне фотки. Целую кучу. Там было 10, может, 15 чуваков. Сказал, что если я кого из них увижу, то надо сразу же делать ноги и позвонить ему».
«Позвонить Джи-Джи?»
«Нет. Парню, который всем заправляет. Полу».
Стоило Себастьяну услышать это имя, как сердце бешено заколотилось, а в крови закипел адреналин.
«Фамилии я не знаю, клянусь», — сказал Энрике.
Себастьян ощутил глубоко в горле странную сухость. Руки и ноги охватил зуд, тело рвалось в бой. Себастьян словно перенесся в те дни, когда выходил на боксерский ринг, готовый отправить противника к хренам собачьим в нокаут. Его молчание, выражение его лица, а может и то, и другое, заставило Энрике затрястись.
«Фамилии я не знаю», — повторил он дрожащим от страха голосом. «Богом клянусь, не знаю».
«Как он выглядит, этот Пол?»
«Жутко накачанный, как бодибилдер. Высокий, волосы черные и...»
«Волосы черные», — повторил Себастьян.
«Ну да, чернющие. И он весь в таких диких татухах. Или реально крутых, это с какой стороны посмотреть. И он...»
Энрике вдруг замолк.
«Я могу вам сказать».
«Что сказать?»
«Где он живет?»
Лицо Энрике озарило радость.
«Это совсем недалеко от меня. Полчаса, может, 45 минут».
«Где?»
«В Кадахе».
Себастьян отлично знал, где это. Кадахи, предпоследний по величине город округа Лос-Анджелес, расположенный на его юго-востоке, названный вроде бы в честь какого-то мясного магната. И Энрике верно сказал, до Кадахи было рукой подать.
Джи-Джи не мог забрать новую партию пилюль и попросил меня за ними поехать.
Теперь Энрике говорил отчетливо. Страх вытеснило волнение от того, что парень вытянул, как ему казалось, лотерейный билет и выиграл не деньги, но свою жизнь.
Меня встретил Пол, и он дал мне товар.
Там был частный дом, многоквартирник или что?
«Дом.
Желтая штукатурка. Красная черепичная крыша и гараж пристроенный. Я знаю адрес», — сказал Энрике и тут же выпалил этот адрес. Как риэлтор, Себастьян имел доступ к приложению, позволяющему узнать все характеристики любого дома на территории Калифорнии. Его он и открыл, и напечатал в строке поиска «Cypress Drive 143». Дом был выставлен на продажу до середины июля, потом его должны были убрать из списков, почему нигде не было указано. В каталоге были фотографии. Себастьян щелкнул на ту, что показывала передний фасад, растянул на весь экран и показал Энрике.
«Это он», — сказал тот. «Это его дом».
Вот оно, наконец-то, что Фрэнк, Рон и его ребята искали столько месяцев. Себастьян ощутил радость, граничащую с экстазом. Хотелось вскочить, выбежать из гаража и пуститься бегом по шоссе 101 прямиком в Кадахи. И он добежал бы. Сейчас у него в жилах словно тек кофеин вместо крови. Себастьян похлопал Энрике по колену. «Ты молодец. Посидишь так еще немного, пока я кое с чем не разберусь, хорошо?
Можно мне чего-нибудь типа пледа? Здесь страшный дубак».
Себастьян снял куртку и укутал парню плечи. «И плед тебе поищем», — пообещал он. «Есть хочешь?» Энрике медлил с ответом.
«Подвоха нет, дружище. Если хочешь есть, так и скажи».
«Да, я бы пожевал чего-нибудь, если вас не затруднит».
«Не затруднит. Чего бы ты хотел?»
«Да чего угодно, я непривередливый».
Выгнув шею, Энрике посмотрел на Себастьяна.
«Спасибо»,
— сказал он, и в глазах у него заблестели слезы благодарности.
«Спасибо вам огромное».
Себастьян положил руку парню на плечо и улыбнулся. «Не за что», — сказал он и взял шею Энрике в захват. Пока Себастьян душил парня, он пообещал себе, что отправит его вдове денег, чтобы сводила мальчишку к врачу. А если она пустит деньги на что-то другое, ну тогда сама виновата. Снаружи словно бы было теплее, чем раньше, как будто температура поднялась за час градусов на 10-15, чего, конечно же, быть не могло. Себастьян вспотел под пуховой курткой от волнения. Наконец-то, после стольких усилий, он нашел этого сучонка. Себастьян начал планерку с Фрэнком и ребятами Рона. Чуть позже по телефону к ним присоединился и сам Рон. «Я соберу команду», — пообещал он. Рон все еще сидел в больнице, ждал, когда дочь родит. «Начнем разведку сегодня, потом мы...»
«Разведку?»
«Мы не знаем, сколько людей на него работают, какое у них оружие, какая техника, как устроен дом. Это дом, мать его, а не военная база!» И вот тут в твои рассуждения вкрадывается роковая ошибка.
«Пол и Гьюдри — солдаты», — сказал Рон.
«Если они устроили себе штаб в этом доме, если у них там лаборатории или если они держат там носителей, они по-любому позаботились о безопасности. Дом наверняка под наблюдением. Под наблюдением таких же бывших военных.
Твои люди тоже бывшие военные. Ребята сейчас стоят рядом со мной, я с ними этот вопрос уже обсудил. Они говорят, что их учили проводить как раз такие ночные операции. Зашел, вышел без шума и пыли.
Я знаю, что у тебя люто стоит на поло, я все понимаю. Но придется придержать штаны, пока я не... Мы будем брать его сейчас».
«Нет, мы... У нас что? Внезапно демократия наступила? Мне как-то казалось, ты работаешь на меня. Ты и ребята».
Голос у Себастьяна был ровный, но лицо полыхало.
«Чтобы все было сделано сегодня же».
Повисла долгая пауза.
«И куда ты хочешь отвезти Пола?»
— спросил Рон с еле сдерживаемой злостью.
«В бунгало?»
Так Фрэнк прозвал свой застенок, похоронный дом на другом конце города, который купил через подставную фирму. Это был настоящий единый сервисный центр для деловых нужд маньяка. Удобная пыточная камера с удобной системой очистки и возможностью кремировать останки меньше, чем за полчаса. В Лонг-Бич, — сказал Себастьян, — это ближе. И на несколько дней я возьму отпуск. Проведу это время в приватном общении с Полом. Буду с ним общаться, пока не подготовлю его к переезду на совсем постоянное место жительства. Пола надо везти в Лонг-Бич. А что с Гьюдри? Насрать мне на Гьюдри и всех остальных. Да, я поговорю с Марти. Это который? Высокий, бородатый, на пещерного человека похож. Прежде чем передашь ему трубку, учти. Заходить в дом с Марти и другими ребятами ты не будешь. Они не смогут делать свою работу, если придется еще и с тобой нянькаться. Себастьяна больно укололо слово «нянькаться». Он хотел высказаться по этому поводу, но Рон не дал. Это не обсуждается. Если ты хочешь идти в дом, операции не будет. А теперь дай телефон Марти. Рон минут 15 что-то объяснял Марти, тот только хмыкал. Когда разговор был окончен, Марти вернул Себастьяну телефон и сообщил, что будет держать его в курсе дела.
«Нет», — сказал Фрэнк, — «в курсе дела ты будешь держать меня».
И добавил, прежде чем Себастьян успел возразить, «ты весь на эмоциях, а тут нужна осторожность, а еще выдержка и хладнокровие». Любой другой человек, посмевший вот так прилюдно опустить Себастьяна, уже ползал бы по земле, рыдая и выковыривая свои зубы из крови пополам с блевотиной. Фрэнк это знал и решил добавить розочку на торт. «И нечего на меня так смотреть. Ты знаешь, что я прав». Перед глазами у Себастьяна заплясали ослепительно белые искры. «Когда мы с этим закончим?» — сказал он, чувствуя дрожь в руках и ногах. Мы сядем вместе, я, ты и Рон, и обсудим субординацию. Он повернулся к ребятам Рона.
Уберите труп из гаража.
Себастьян пулей вылетел на улицу. Надо было чем-то себя занять, отвлечься от мыслей. Он принялся ходить туда-сюда в темноте. Все тело зудело и чесалось, словно по нему ползали муравьи. Себастьян знал причину этих неприятных ощущений. Он ненавидел терять контроль над ситуацией. Беда всех алкоголиков и наркоманов. В прошлом он устранял проблему с помощью бутылки скотча, но теперь проблему надо было не топить в спиртном, а решать. Господи, как же ему сейчас хотелось накатить. Бутылка коллекционного скотча, которую принес Пол, та с короной, до сих пор стояла в доме. Пол не забрал ее с собой, а Себастьян ее не выкинул. Надо было, конечно, выкинуть, он это понимал, но не смог себя заставить. Тешился фантазией о том, как сядет перед Полом и будет не спеша, с наслаждением пить этот скотч, пока не проснется старый Себастьян. Он никуда не делся, просто был надежно заперт. Возможно, немного запылился от бездействия, но он был жив, этот Себастьян 1.0. Он притаился и ждал. И вот что было самое странное. Себастьян хотел, чтобы эта его ранняя версия вернулась. Он в ней нуждался. В Себастьяне 1.0 осталось предостаточно ярости, и это ведь было прекрасно. Все эти так называемые специалисты по управлению гневом молчат об одном, о том, что гнев очищает, сжигает дотла всю лишнюю хрень в твоей жизни, чтобы осталось лишь самое важное. Гнев не позволяет тебе прятаться. С ним ты всегда во всеоружии. Рядом послышались шаги. Себастьян оглянулся. К нему направлялся Фрэнк. На ходу он точно кролик грыз очередной натуральный, органический, не содержащий консервантов, безглютеновый и безвкусный протеиновый батончик. Нездоровую пищу Фрэнк не брал в рот никогда и ни при каких обстоятельствах. У почетного алкоголика Себастьяна такая самодисциплина вызывала восхищение и омерзение одновременно.
«Кончил дуться?» — спросил Фрэнк. «Зря ты играешь с огнем. Я не буду извиняться за то, что взял руководство на себя. Поиски Пола стали твоим новым наркотиком».
Себастьян перестал ходить туда-сюда. «Что ты сейчас сказал?»
«Ты алкоголик.
Видишь только то, на чем зациклился, и мчишься к цели с изяществом бульдозера. Это не твоя вина. У всех алкоголиков и наркоманов маршрут один.
И какой же?
Конечная станция самоуничтожения.
Себастьян понимал, что Фрэнк прав, но гнев от этого не стихал.
«Насчет нашего нового центра для ВИПов», — сказал Фрэнк. «Я нашел человека на должность администратора. Контролировать процесс».
Себастьян молчал.
«Это игольщица из команды Антона», — продолжил Фрэнк. «Это удивило Себастьяна. И давно у нас Антон феминистом заделался?»
Антон всегда умел разглядеть талант. «А эта женщина, Фэй Симпсон, весьма талантлива. Я с ней поговорил и был впечатлен.
Ввести в ближний круг человека из команды Антона — отличная идея. Вообще-то я считаю, что это замечательная идея. Антон очень к ней прикипел, и я его понимаю. Она весьма хороша собой, но к тому же она весьма незаурядная, суровая. Я полагаю, она умеет постоять за себя и голову в трудной ситуации не потеряет. Антон ей доверяет, и если ему вздумается собирать с помощью мисс Симпсон информацию о нашем бизнесе и передавать ее Полу, ну что же, тогда мы точно будем знать, что он с Полом заодно. Конечно, все это останется чистой теорией, если мы доберемся до Пола сегодня».
«Мы доберемся», — сказал Себастьян. Телефон Фрэнка зажужжал. Он поднес его к уху, послушал и нажал на отбой.
«Это был Марти», — сообщил Фрэнк. «Ребята сейчас войдут в здание».
Себастьян снова принялся мерить шагами потрескавшийся, выгоревший на солнце асфальт. Под подошвами туфель хрустели осколки пивных и не только бутылок. И наверняка ампул из-под крека. Он успел заметить парочку таких в свете фар, когда Фрэнк объезжал гараж сзади.
«Это еще что за хрень?» —
пробормотал Фрэнк. Себастьян остановился, оглянулся и увидел, что Фрэнк, наморщив лоб, уставился на экран телефона. Он показал Себастьяну пришедшее сообщение. От неизвестного абонента. Всего из одного слова. «Бабах!»
«Что это нахрен значит?»
— спросил Себастьян. Его телефон завибрировал. Себастьян взглянул на экран, там высветилось сообщение. Тоже от неизвестного абонента из трех слов. «Хорошая попытка, козлина!»
«Пол!» «Сообщение прислал Пол, больше некому. Но как он достал его номер? Они же завели себе новые зашифрованные энигмы!»
«Новое сообщение!» «Ну вы, ребята, попали!»
У Себастьяна похолодело внутри, словно желудок ему набили льдом. Это была ловушка.
Либо этот парень Энрике завел нас в нее, либо Пол каким-то образом смог предугадать наши действия и...
«Новое сообщение!» «Я до тебя доберусь, старичок!» И три улыбающихся смайлика.
Себастьян не понимал, что происходит. Пока не понимал, но было ясно, что Пол на шаг впереди. Он устроил какую-то ловушку, и Себастьян послал, нет, силой отправил ребят Рона прямо в нее.